В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Ботюришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Парламент Грузии утвердил генпрокурора страны. Им стал Ираклий Шотадзе, который ранее уже занимал эту должность и был вынужден уйти в отставку под давлением общественности. Жильцов аварийных общежитий в Назрани будут выселять через суд. Решение приняли городские власти из-за отказа многих из них добровольно покидать квартиры. Город старый, город новый. Как формируется Сухуми, каким было его прошлое и какое у него будущее? В чем видит свою главную задачу украинский режиссер и активист Олег Сенцов, который провел в российской тюрьме 5 лет? Рубрика «Гость недели». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Парламент Грузии на этой неделе утвердил генпрокурора страны. Им стал Ираклий Шотадзе, который ранее уже занимал эту должность и был вынужден уйти в отставку под давлением общественности. Голосование в высшем законодательном органе проходило на фоне шумной антиправительственной акции протеста. Оппозиция, организовавшая пикет, связывает имя Шотадзе с целым рядом нерасследованных громких дел. Владимир Унанянц с подробностями.
Свист, крики, плакаты с изображением Шарикова, персонажа «Собачьего сердца» Михаила Булгакова. Под охраной полицейского конвоя пробирались в здание парламента Грузии, где должны были утвердить генпрокурора, депутаты от правящей партии. Представители оппозиции, гражданские активисты с самого утра заняли позиции перед входом в высший законодательный орган, чтобы устроить членам грузинской мечты коридор позора. Самого кандидата на пост руководителя следственного органа, которому также пришлось пробираться через живой коридор, противники власти называли рабом и исполнителем. Лаша Чхартишвили, член либерийской партии Грузии, считает, что возвращение на пост генпрокурора Ираклия Шотадзе раскрывает повестку дня следственного органа.
У Шотадзе две задачи. Сделать так, чтобы преступления власти не были раскрыты, и чтобы лидер правящей партии Бедина Иванишвили еще активнее осуществлял репрессии.
Парламентская оппозиция отказалась принимать участие в голосовании по утверждению кандидатуры Ираклия Шотадзе в должности генерального прокурора. Отсутствовали в зале независимые депутаты. Впрочем, правящей партии хватило и собственных голосов. По конституции Шотадзе будет занимать пост генпрокурора в течение 6 лет. И за эти 6 лет, как уверяет Андрей Уханашвили, глава юридического комитета, накануне поддержавшего кандидатуру Шотадзе, на этом посту тот намерен провести серьезные реформы.
Господин Ираклий Шотадзе планирует переподготовить следователей, усилить соответствующий департамент. Он говорил о том, как собирается разделить полномочия прокуратуры, говорил о развитии международного сотрудничества.
Шотадзе ранее уже занимал должность генпрокурора. С ноября 2015 по май 2018 он был вынужден уйти в отставку на фоне массовых акций протестов в связи с неоднозначным расследованием дела о гибели подростка в результате уличной разборки на улице Хорава в декабре 2017 года. Один из фигурантов дела оказался близким родственником высокопоставленного чиновника прокуратуры, в связи с чем родные погибших обвиняли ведомство и следователей в предвзятости. После отставки Шотадзе дело начали рассматривать заново. Правда, точка в этом процессе так и не поставлена. Впрочем, сам генпрокурор нарушений в деле не видит.
Этой большой трагедией и действительно сложным делом воспользовались многие политические группы. Дело было использовано в их политических целях. Исходя из того, чтобы этот процесс продолжал развиваться в правовых рамках, чтобы правосудие свершилось, я принял решение и подал в отставку.
Заявил Ираклий Шотадзе. На это обратил внимание премьер-министр Грузии Георгий Гахария, также посетивший парламент. Правда, по другому поводу. Присутствовал на оглашении ежегодного отчета председателя высшего законодательного органа. На просьбу прокомментировать возвращение Шотадзе на пост генпрокурора Гахария заявил.
Ираклий Шотадзе является достойным профессионалом, который зачастую может принимать тяжелые решения и брать на себя ответственность.
Впрочем, оппоненты власти уверяют, в шкафу генпрокурора есть и другие скелеты в виде громких нерасследованных дел. В качестве примера оппозиция приводит спецоперацию в Панкийском ущелье в 2017 году с целью задержания сообщников террориста Ахмеда Чатаева. Тогда от рук силовиков погиб местный 19-летний житель Тамерлан Мачеликашвили, который ответственности никто так и не был привлечен. Дело, правда, уже после ухода Шутадзе было закрыто. И еще одно дело – похищение в центре Тбилиси азербайджанского оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы летом 2017-го. Мухтарлы был незаконно вывезен в Азербайджан, где его отправили в заключение по обвинению в нелегальном пересечении границы. Родственники Мухтарлы несколько раз обращались в Генпрокуратуру Грузии, но это дело также не было расследовано. Сам Шутадзе прошлое обсуждать не настроен, считая, что за те 2 месяца, пока его кандидатура проходила отбор, он исчерпывающе ответил на все вопросы. Теперь же Шутадзе предпочитает думать о будущем, а его приоритетами на второй срок будут повышение общественного доверия, восстановление справедливости, а также усиление уголовного преследования и прокурорского надзора. В оппозиции уже высказали опасения, что прокурорский надзор, равно как и усиление уголовного преследования, прямой сигнал противникам власти от Бедзины Иванишвили. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Политические оппоненты не перестают создавать дискомфорт правящей грузинской мечте. На фоне коридоров позора и пикетов во вторник у здания парламента депутаты Европейской Грузии смогли прервать ежегодный доклад спикера Арчила Талаквадзе. Депутаты Элены Хоштария и Ирмана Дериашвили включили гимн Советского Союза, но это лишь вызвало дружный смех и шутки мечтателей. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Грузия – парламентская республика, и, соответственно, доклад о проделанной работе за прошедший год от спикера Арчила Талаквадзе должен был стать главным событием ни одного дня, а может быть даже недели, если бы не скандальное возвращение на должность генпрокурора Ираклия Шутадзе и бойкота оппозиционных депутатов, в том числе из-за политического кризиса, связанного с провалом избирательной реформы. Тем не менее, в частично пустующем зале к полудню собрались представители парламентского большинства, представители дипмиссии, аккредитованных в Грузии, и правительства. Последним пришлось преодолеть сначала коридор позора, созданный активистами и оппозиционерами, а потом столкнуться с повышенным вниманием грузинских журналистов. Все это ради того, чтобы из уст спикера парламента Арчила Талаквадзе услышать, что за прошлый 2019 год проведено 67 парламентских заседаний, и, судя по торжественному тону спикера, называемые им цифры должны были произвести впечатление. Было принято 402 закона и 1241 постановление. А еще парламент Грузии ратифицировал 61 международное соглашение. Арчил Талаквадзе с трибуны парламента затем обратился к абхазам и осетинам, чтобы те воспользовались достижениями и преимуществами развития Грузии. И настал момент в речи спикера парламента для тех, кто, по мнению Талаквадзе, мешает развитию Грузии, из-за кого часть страны оккупирована Россией, а государство по сей день разгребает тяжелое наследие августовской войны 2008 года.
В нашей политической оппозиции до сих пор остаются люди, которые в свое время продали стратегические объекты российским компаниям, оставили на поле боя солдат, а мирное население в боевой зоне. А в Совете Европы они подписали резолюцию, в которой Грузия обвинялась в начале боевых действий.
Талаквадзе вынужден был прервать свою речь из-за громкой музыки. В зале раздались звуки гимна Советского Союза. Спикер парламента на ходу принялся импровизировать. Увидев оппозиционных депутатов от Европейской Грузии, Элену Хоштария и Ирмуна Дирашвили, в руках они держали громкоговорители. Оттуда и доносился гимн СССР.
«Вот и они появились. Поприветствуем аплодисментами»,
сказал Арчил Талаквадзе, предложив депутатам поаплодировать действующим лицам спектакля. Акция «Перформанс», немного запнувшись, но быстрее всех, поддержал Арчила Талаквадзе вице-спикер Гия Вольски.
«Очень символично получилось. Вы упомянули оккупацию, и они как раз присоединились российским гимном».
Вице-спикер Вольский сравнил оппозиционных депутатов со скунсами, видимо, вспомнив другой инцидент. 12 декабря 2019 года в зале заседания в знак протеста назначения бессрочных судей женщины-оппозиционеры разлили вещество с резким запахом. Позднее выяснилось, что это применяемый в основном в ветеринарии антисептик-стимулятор. Критикуя политических оппонентов, бывший спикер парламента Иракли Кубахидзе не смог воздержаться от сексистского сравнения и напоминания о том, что депутаты Европейской Грузии – это бывшие члены правящей партии нацдвижения. Кубахидзе посчитал, что нужно выдать еще один компромат против Элены Хоштария.
«Они отчаянные националы-домохозяйки, которые второй раз в зале заседания парламента ведут себя так. В прошлый раз, после токсической атаки, трудно было представить, что они могут придумать что-нибудь еще более худшее и низкое. Но они и это сумели. Я это сказал и в зале, и здесь повторю людям. который в руках и в сердце носит гимн Советского Союза и России, им не место в грузинском парламенте. Национальное движение своими ценностями – последний пережиток Советского Союза в Грузии. И это еще раз напомнили нам Ирмана Дирашвили и Элены Хоштария. Хоштария, напомню, по диплому специалист по российской международной безопасности. Вот это образование она получила в Москве.
Тем самым, продолжил Иракли Кубахидзе, Хуштария в бытность чиновником в правительственном движении служила интересам России и продолжает это дело. Кубахидзе, видимо, так интерпретировал данные об образовании Елены Хуштария. На парламентском сайте указано, что она закончила МГИМО по специальности международные отношения. Елена Хуштария убеждена в обратном. Это парламентское большинство грузинской мечты стало носителем советского духа. Демократия выражается в спорах, в острых дискуссиях, но не так, когда в полупустом зале заседания председатель парламента Арчил Талаквадзе выступает так, будто в стране нет кризиса. Единственным символом всего этого является советский гимн и Советский Союз. Оппозиционные депутаты в очередной раз упрекнули власти в провале избирательной реформы и нежелании вести диалог в поисках альтернативных вариантов для проведения парламентских выборов осенью этого года в справедливых и равных для всех политических сил условиях. Оппозиционные фракции продолжат бойкот работы парламента. Что же касается общественного мнения о проделанной работе парламента 9-го созыва, то еще в январе в рамках исследования NDI стало известно, что никогда еще граждане Грузии не оценивали работу парламента так негативно. Оценка, согласно отчету, находится на историческом минимуме. Чтобы исправить ситуацию, у 9-го созыва остается не так много времени. В октябре граждане Грузии будут выбирать депутатов уже 10-го по счету созыва. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Жильцов аварийных общежитий в Назране будут выселять через суд. Такое решение приняли городские власти, так как многие люди отказываются добровольно покидать свои квартиры. Они заявляют, что переезд в новый дом ухудшает их жилищные условия. Противостояние городских властей и жителей общежитий длится несколько лет, и теперь суду предстоит разбираться во всех нюансах этого дела, рассказывает Тимур Акиев.
Администрация Назрани начала направлять в районный суд исковые заявления о принудительном выселении жильцов дома номер 20, расположенного по проспекту Базолькина. В заявлениях указывается, что жителям аварийного дома предоставляется новое благоустроенное жилье. О том, с какими нарушениями выполняется программа расселения аварийного жилья в Ингушетии, писали неоднократно. Республиканские власти еще в 2016 году отчитались перед федеральным центром о досрочном завершении первого этапа программы. На самом деле, первый этап расселения выполнили частично. До сих пор не могут получить новые квартиры жильцы нескольких аварийных домов в Малгобеке. Там старые дома снесли, а новые еще не построили. Несколько иная ситуация в Назране. Люди продолжают жить в аварийных домах, чтобы не оказаться в положении малгобекчан. Комиссии из Москвы приезжали с проверкой расселения аварийных домов, но не замечали этих очевидных фактов и подтверждали липовые отчеты о досрочном решении проблемы. Из федерального бюджета в Ингушетию направили деньги для реализации следующего этапа программы и даже поощрили премии за успешное решение первого. Новое руководство Ингушетии нести ответственность за грехи старого не собирается. Там, где дома не построили, обещают изыскать средства и построить. А тем, кого не устраивает качество уже построенного жилья, предлагают брать то, что есть. Вникать и разбираться по каждому случаю никто не хочет. Мне на этой неделе вручили исковое заявление, из которого следует, что мне предоставили благоустроенную квартиру, говорит Фатима Плиева, жительница аварийного дома номер 20 по проспекту Базолькина. Я последние 5 лет добивалась от администрации Назрани письменного уведомления, какую именно квартиру выделили мне в новом доме. И вот получила, наконец, ответ в виде судебного иска. По словам женщины, первое, что она увидела, когда пошла смотреть новую квартиру, отсутствие входной двери. Балкона нет, на кухне кто-то снял и унес газовый котел, света в квартире нет, возмущается Фатима. Какая же это благоустроенная квартира? Я уже не говорю про то, что вместо двухкомнатной квартиры, в которой живет моя семья, нам, как дар судьбы, предлагают однокомнатную. И таких недовольных много. Городской администрации недовольство людей объясняют непониманием принципа расселения аварийного жилья. Главный критерий программы – не улучшение жилищных условий, а предоставление безопасной квартиры с сохранением количества квадратных метров, на которых люди проживали ранее. Юрист правозащитного центра «Мемориал» Хадижа Гадабошева считает, что для того, чтобы разобраться во всех юридических нюансах переселения аварийного жилья в Ингушетии, необходимо создавать правительственную комиссию и рассматривать каждый случай индивидуально. Ведь в том же доме номер 20 – Городская администрация засчитывает только жилую площадь комнат, выделенных когда-то для временного проживания в общежитии. При этом общежитие включено в федеральную программу как многоквартирный дом, и у некоторых жильцов фактическая площадь квартир больше, чем указано в старом ордере, разъясняет юрист причину недовольства некоторых людей новыми квартирами. Жители двух назрановских общежитий дополняют слова юриста другими претензиями. Без их ведома дом признали аварийным, хотя никакого критического износа у дома не было и нет. Чиновники произвольно изменили статус общежития на многоквартирный дом и тем самым лишили их жильцов права претендовать на отдельное жилье по другим, более выгодным нормам жилищного законодательства. И комиссия, принимавшая новый дом, не обратила внимания на нарушение проектно-сметной документации при строительстве, которая подтверждалась проверками прокуратуры и Следственного комитета. С нашим мнением вообще никто не хочет считаться, в один голос заявляют жители общежитий. На все свои жалобы и заявления они получили только отписки. Сейчас добиваются встречи с новым главой республики. На суд особой надежды нет, говорит еще одна жительница общежития Мувлатхан Гиреева. Несколько месяцев назад по уголовному делу, где мы проходили потерпевшими, осудили чиновника из мэрии. Его признали виновным в том, что он принял недостроенный дом и дали ему за это 2 года условно. Там в этом доме и сейчас куча недоделок и нарушений проектной документации. Очень низкое качество строительного и отделочного материала. А теперь решением суда нас хотят приговорить к пожизненному проживанию в этом ужасном доме. Я хотел бы спросить у господина Калиматова, за что власть нас так наказывает? И в чем мы провинились перед ней? Конец цитаты. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Необходимость постоянного информирования международного сообщества о действиях России в Украине и Грузии, гражданское и общественное давление на мировых лидеров с тем, чтобы они, в свою очередь, оказали давление на Владимира Путина. Это главная задача украинского режиссера и активиста Олега Сенцова, который последние 5 лет провел в российской тюрьме и вышел на свободу осенью прошлого года. Будучи первый раз в Тбилиси, Сенцов, тем не менее, видит очень четкие параллели между ситуацией в Украине и в Грузии. С Олегом Сенцовым поговорил Владимир Унанянц.
Вы, выйдя на свободу, сказали, что вас никогда, в принципе, не тянуло к правозащитной деятельности, но вы должны продолжить борьбу с режимом Путина и за свободу политзаключенных. Можете подробнее рассказать, в чем это заключается, ваша конкретно борьба, и как это связано с вашим визитом в Тбилиси?
Ну, значит, правозащита и борьба – это немножко разные вещи. Потому что правозащита – это именно то, что гуманитарный момент, то, что я говорю про политзаключенных, потому что эта тема мне близка, я чувствую моральное обязательство, и пока последний из ребят, мне кажется, на свободе, из всех 400, которые сейчас находятся в плену, я не успокоюсь. Как бы. Это вот моя правозащита такая. Вот. Но, по сути, я не правозащитник, то есть мне ближе такая более системная работа, как бы системная боря с большим злом. Как бы, да? То есть мы боролись с Януковичем, мы боремся с Путиным, как бы, да? И это все-таки более широкие такие процессы, как бы, да. Ну, то, что я боролся лично на Майдане, в Крыму, как бы, и в тюрьме, как бы, про это можно не говорить, это понятно, да. Сейчас уже другой этап борьбы, да, то есть я, конечно, могу поведеть камуфляж и поехать на передовую, стоять там, например, да, с автоматом. Я могу делать какие-то другие вещи, как бы, но сейчас есть возможность мне говорить про российскую агрессию и про пленных, и меня слушают, поэтому я этим пользуюсь, потому что не так много людей в Украине, которых так могут это говорить на международной арене. Вот у нас сейчас такая борьба в виде такой работы, как бы в костюме, как бы, и ходить и говорить про такие важные вещи. В том числе, как бы, это визит в Грузию связан. Здесь не нужно никого убеждать в том, что Россия – это оккупант, что Россия – агрессор, ведет войну. То есть вы сами на себя пережили все эти 2 акта агрессии, которые продолжаются и сейчас. Вас берут пленных, придвигают по ночам забор на 2 метра. То есть ползучая оккупация продолжается сейчас. Они не успокаиваются и не успокоятся, пока Путин и его клика не будут править Россию и направлять ее на путь этой агрессии, а не какого-то нормального диалога.
Ну, смотрите, вы упомянули о том, что ситуации очень схожие между Грузией и Украиной, но об Украине говорят гораздо больше, гораздо чаще, чем о Грузии. Может быть, потому что все это продолжается и сейчас в Украине, а Грузия все-таки это было, ну, уже 11 лет назад, получается. Скажите, пожалуйста, что должна делать Грузия, чтобы ее голос был бы так же слышен, как голос Украины?
Ну, я бы не сказал, чтобы про это все забыто по поводу Грузии. Да, прошло много времени, и конфликт уже не является горячим, то есть там не гибнут люди. Да, в отличие от того же Донбасса, где на 6 лет уже прошло, а военные действия, пусть тихие, но продолжаются, да, продолжаются сейчас. Это привлекает, конечно, больше внимания. Но если копнуть историю чуть-чуть назад этого конфликта, когда захватывали Крым, и после Крыма не было как бы жесткой реакции мирового сообщества. И может, если Путин на этом остановился, оно бы так же вяло бы и продолжалось. Потому что когда не гибнут люди, к сожалению, как бы, да, пока не проливается кровь, особенно как бы европейских граждан, их внимание не так заострено, как бы, как когда это касается лично их, персонально их. Когда сбили малазийский Боинг, отношение к Донбассу изменилось кардинально. До этого была такая же полувялая реакция. После Боинга все включились, когда погибли и граждане. Вот. Поэтому если бы в конфликте, например, который был в Осетии или до этого в Абхазии, гибли европейские граждане, я думаю, люди были бы более включены.
Вы упомянули и конфликт в Абхазии, в том числе, соответственно, вы знакомы с ситуацией, которая была в Грузии в 90-х годах. А вот скажите, вот конфликт в Абхазии, потом то, что произошло в 2008 году, вы в то время, будучи гражданином Украины, у которой тогда не было таких проблем с Россией в 2008 году, вы могли себе представить, что спустя неполных там каких-то 6 лет то же самое произойдет с вашей страной?
Ну, я бы еще добавил конфликт в Приднестровье, потому что он проходил в Абхазии примерно в одно и то же время, они очень похожи, кстати. Конечно, я уже понимал сразу, что Россия агрессор, еще в 90-е годы, еще до Путина, мне было это понятно, как бы, да. Я принимал сторону грузин и молдаван в этом конфликте однозначно, я понимал, что, ну, раз захватывать чужую территорию, что это агрессия, да. С приходом Путина, началом его, как бы, правления, мне стало совсем все понятно. Еще до 2008 года. После 2008 года он показал свое как бы истинное лицо уже всем, как бы, и для меня все было понятно. И после первой, второй Чеченской войны, особенно когда там был геноцид против чеченцев, все ясно, что этим человеком было. Ну и, конечно, ты никогда не думаешь, что могут напасть на тебя. То есть это никто не думал, и все понимали, что стоя на Майдане, мы боремся в том числе против Путина, который поставил сюда как бы Януковича и смотрит за ним, да, и, ну, никто не мог поверить, я в том числе, что Россия отважится на прямое военное вторжение в Крым и потом тем более на военные действия на Донбассе. Но тем не менее он это сделал.
Именно это заставило вас занять активную гражданскую позицию?
Ну, моя позиция, скажем так, всегда была негативна по отношению к Путину еще до того, как я этим начал заниматься этим активно. Но просто, когда нет поля для деятельности, понимаете, я же не мог поехать в Грузию и помогать вам бороться с этой российской агрессией, потому что это все-таки ваше, получается, дело, да? Когда касается тебя лично, когда начался с Майдана, естественно, у нас вся страна после Майдана проснулась, перезагрузилась. Я приехал туда, потому что вот была прямая борьба с злом, с Януковичем, который я видел тоже его лицо, что за два года, что они притворились с Крымом, понаехали его смотрящие, начали захватывать бизнес, захватывать все области и работы, и давить как бы крымчан, как бы давить всех. Я это чувствовал на себе, как бы, когда появилась возможность для такого массового протеста, я, конечно, к нему присоединился.
Насколько я знаю, вы собирались, когда уже с Крымом было все понятно, вы собирались поехать Донбасс.
Да, после двух месяцев борьбы было ясно, что мы тут уже проиграли, как бы, да, все так уже затихает, борьба стихает, все уже поняли, что мы не сможем это отвоевать. В ближайшее время, как бы, да, а на Донбассе все начиналось, как бы, я понимал, что нужно ехать туда, сейчас происходит там самое важное. То же самое, как я с Майдана, как бы, или на Майдане пошел захват Крыма, я сразу поехал домой, потому что там начало происходить важное. Когда в Крыму все закончилось, я готовился ехать на Донбасс, у меня был билет через Киев, в Киеве должен был встретиться с друзьями, вступить в Барбат и поехать на Донбасс. Но меня арестовали, были там в руках, они знали про это, что собираюсь ехать, поэтому арестовали, потому что, чтобы я не уехал.
Можно так сказать, что вот этот ваш арест и последующие потом 5 лет в тюрьме сделали из вас не простого бойца, который мог бы воевать на передовой в Донбассе, а бойца совершенно другого фронта, информационного фронта и гораздо более опасного. То есть с этой точки зрения получается, что можно ли сказать, что вот эти тюрьма и арест дали вам какие-то новые силы, какие-то новые возможности?
Ну да, то есть все, что тебя не ломает, делает тебя сильнее. Конечно, тюрьма, эта ситуация сделала меня сильнее, это правда, да. Ну, у каждого своя судьба. Я ее не выбирал, понимаете. То есть я действовал по обстоятельствам. Вот когда вы боретесь против президента вора, вы выходите на улицу, когда вас бьет милиция, вы сопротивляетесь, как бы, да. Когда вас стреляют, вы откидываетесь коктейлями, да. Когда захватывают твою малую родину Крым, вы едете, что пытаетесь сделать, как бы, когда в тюрьме тебя пытают, ты не готов как бы сдать свою страну просто потому, что тебе больно, или ты хочешь жить. Когда тебе предлагают сделку, ты на это не идешь, потому что ты иначе предашь всех, и себя, и свою страну, и тех ребят, которые погибли. Как для меня это было невозможно, я боролся поэтому. То есть я каждый раз поступал уже по той обстоятельству, которую мне давала судьба.
Ваш творческий подход, я имею в виду дневник голодовки, да, и вот рассказы, которые вы написали, будучи в тюрьме, это был каким-то моментом выхода эмоций? Или вот что у вас открылось такого, что вы начали писать?
Нет, оно открылось ко мне еще давно, там где-то ближе к 30 годам, когда начал писать эти рассказы, детские первые опубликованы, потом читать сценарии, да, пошел в кино, начал снимать короткометражки, потом «Гаммера», потом готовиться к «Носорогу». То есть это у меня открылось раньше, эта творческая чакра. Она была у меня с детства, просто я пошел по другой стезе экономики, но все равно потом меня вывела жизнь, как бы вот внутреннее желание к творчеству получилось. Но никуда не девалось. В тюрьме просто больше свободного времени, да, есть время подумать, что-то сделать. И это, конечно, помогает его заполнить и сделать твою жизнь более осознанной. Как бы, да. Я понимал, что у меня время есть, я не собираюсь его тратить. Я много читал, работал над собой, изучал английский, и, конечно, много писал. Я вот такая у меня стопочка книг, тетрадок, 15 штук. Там рассказы, романы, там дневники голодовки, это записи, там сценарии, там 3 готовочных сценария. Это большая работа, как бы, да. Одна книжка уже издана, вторая книга выходит, вот роман выходит весной, а осенью вот это выходит «Тюремные рассказы и дни голодовки» в одной книге, потому что они произведения разные, но они же с собой связаны, что про тюрьму.
К вашей творческой деятельности мы еще вернемся, но вот мне интересен момент, когда вы попали в плен, в Украине была другая власть. Вы вышли из тюрьмы, другая власть.
Ну да, я не застал правление, да, Порошенко.
А ваше отношение к нынешнему президенту Зеленскому, его политики в разрезе отношений с Россией в первую очередь?
Ну, скажем так, несмотря на то, что критикую Зеленского, как бы я считаю, что пока что лучший президент, который у нас был. Я по-прежнему считаю его искренним, что он хочет то, что он делает. Он хочет изменений, как бы он не пришел зарабатывать деньги, как бы, да, не пришел наслаждаться властью. Это очень хорошо. Есть вопросы к его окружению, к людьми, которые возле него, команде его, какие вещи они делают, либо заставляют, направляют его делать. Тут вопросы есть уже, как бы. И, конечно, глобальная его претензия, даже не претензия, а опасения меня и многих граждан Украины патриотически настроены в его попытках договориться с Россией. Потому что он не до конца понимает, что такое представляет современная Россия Путин, что замириться, договориться о чем-то с ним невозможно, потому что цели разные. Цели Зеленского — договориться и заморозить конфликт и как-то его постепенно решать, как бы в ходе переговоров. А задача Путина — покорить Украину. Лишить независимости с Путиным. Ну как с дьяволом, как можно договариваться? То есть можно вести переговоры, договориться до конца невозможно. Цели разные. Понимаете?
То есть получается, что то, что делает Владимир Зеленский, обречено на провал изначально?
Попытки интегрировать Донбасс и договориться с Путиным о том, чтобы он от нас отстал, как бы на каких-то условиях, это невозможно. Потому что задачи у них разные. Нет задачи Путина договориться. У него задача к тому, чтобы вернуть власть над контролем над Украиной. Вот его задача глобальная.
Хорошо. Скажите, Россия без Путина, допустим, да, это вариант примирения?
Путин — это первое условие необходимое. Второе — необходима перезагрузка не только системы власти, а системы вообще сознания граждан и направления внешней политики и понимания, как бы, отношений к соседям Украины. То есть избавление от этих постимперских амбиций. Как бы, да. Пока это не произойдет, проблема останется. Будет не Путин, будет Шойгу, будет другой, как бы, да, и проблема будет. Поэтому нужен, во-первых, уход Путина, а во-вторых, серьезный внутренний российский экономический, политический, социальный кризис, который взбодрит эту страну, позволит ей сосредоточиться на своих проблемах, понять, что она вела неправильно, как бы, и захват того же Крыма, и Абхазии, и Южной Осетии привел к таким проблемам. Как, пока это не произойдет, ситуация не улучшится.
Что делать Украине, Грузии?
Бороться, не сдаваться.
Каким образом?
Должна быть четкая позиция, что наша территория оккупирована. Путин — это не партнер, не какой-то сосед, это враг, который ведет против нас войну, оккупировал наши территории. Давить на него по всем фронтам, не давать нашим зарубежным партнерам пытаться договориться за нашими спинами, протянуть по России руку дружбы через наши головы. Эта тема должна звучать всегда на всех площадках и не останавливаться. У всех лидеров мировых, у этих, которые придут после этого, должно быть четкое понимание, что часть территории Грузии оккупирована. На Россию нужно давить до тех пор, пока они не сменят не только своего правителя, но и политику, получается, внутреннюю. Давить санкциями, не давать им стабилизироваться политически, социально и экономически.
Ну, я уже приблизительно понимаю, но в целом, как вы можете охарактеризовать нынешний нормандский формат? Что в нем можно...
Я вообще не понимаю, что это такое. То есть я не понимаю, почему мы вообще ведем эти переговоры на этой площадке. Порошенко на это пошел на встречу в Нормандии, пытаясь как-то предотвратить войну и ее ухудшение. Как бы. Его загнали в эту площадку переговоров. Он подписал эти Минские соглашения первые и вторые, и сейчас передал это наследство как бы Зеленскому. Он пытается в этом площадке играть. Я бы вообще отмотал назад. Как бы. Почему это рассматриваем этот вид переговоров, который был временным примирением, чтобы прекратить активную фазу военных действий, а не вернемся к началу, к Будапештскому меморандуму, согласно которому Россия, Великобритания и Соединенные Штаты Америки гарантировали Украине ее территориальную целостность и независимость в обмен на то, что Украина добровольно отказалась от третьего в мире ядерного потенциала. Почему про это забыли и про это не говорим?
С украинским режиссером и активистом Олегом Сенцовым беседовал Владимир Унанянц. Полную версию интервью вы можете прочитать на нашем сайте echokavkaza.com в рубрике «Гость недели». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Бочоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс победил на первичных голосованиях Демократической партии в штате Невада, получив по предварительным данным более 40% голосов проголосовавших. Победа на так называемых кокусах в Неваде увеличивает шансы Сандерса, принадлежащего к крайне левому крылу Демократической партии. По данным экзит-полов, за Сандерса отдала голоса большая часть избирателей во всех категориях, за исключением людей старше 65 лет. Невада – третий штат, в котором прошли первичные голосования. В отличие от Айовы и Нью-Гемпшира, этнические меньшинства составляют в нем значительную часть электората. До сих пор уровень поддержки Сандерса этой категории избирателей был невысок. Занявший второе место, бывший вице-президент Джо Байден получил меньше 20% голосов. Для него критическими станут следующие первичные выборы в Южной Каролине, где ему, по мнению наблюдателей, требуется только победа. Провалы Байдена в Айове и Нью-Гемпшире и сравнительно скромный результат в Неваде отразились на общенациональных рейтингах Байдена, считавшегося фаворитом в борьбе за номинацию в президенты от Демократической партии весь 2019 год. Сейчас его в среднем поддерживают около 18% демократов, Сандерса – около 29%. Депутаты парламента, члены правительства и президент Грузии сегодня, 23 февраля, почтили память юнкеров, героически погибших в борьбе за независимость страны в 1921 году. Они возложили венки к мемориалу юнкеров во дворе парламента, осмотрели фотовыставку о советской оккупации Грузии. В часовне Благовещения, расположенной во дворе парламента Грузии, прошел молебен за упокой юнкеров. Президент и члены правительства обратились к гостям мероприятия, среди которых были потомки погибших. В 2010 году, 25 февраля, в Грузии было объявлено Днем советской оккупации, сообщает агентство «Новости Грузия». Именно в этот день, в 1921 году, в Тбилиси вошли части 11-й Красной Армии, подавив сопротивление добровольческих отрядов и грузинских юнкеров. По традиции, в преддверии даты в стране проходят различные мероприятия, посвященные событиям 1921 года. Задержанный представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия у села Кирбари 17-летний подросток освобожден. Информацию об этом Интерпресс Ньюс подтвердили в службе государственной безопасности Грузии. Он уже находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии, и дает показания в следственных органах. О задержании подростка стало известно сегодня утром, 23 февраля. По информации близких, 17-летний житель Кирбари Алик Шеукашвили вместе с односельчанами находился в лесу близ села, куда отправился за дровами. В это время появились вооруженные лица в форме. Сопровождавшим его удалось бежать. Шукашвили же юго-осетинские пограничники задержали и увели в направлении территории, неподконтрольной центральным властям Грузии. Медики в ходе исследований не подтвердили наличие коронавируса у 4 граждан Ирана, помещенных вчера вечером в Тбилисскую инфекционную больницу. Об этом сообщил директор научно-профилактического центра инфекционной патологии Тенгиз Церцвадзе. Все 4 граждан Ирана – студенты, которые вернулись в Грузию после каникул рейсом Тегеран-Тбилиси. Только что мы получили ответ из лаборатории Лугара, в соответствии с которым у них не оказалось новой коронавирусной инфекции, сказал Церцвадзе. Накануне МИД Грузии призвал граждан воздержаться от путешествий в Иран. Сегодня премьер-министр Георгий Гахария заявил, что правительство использует все необходимые меры для того, чтобы коронавирус не проник в страну. Одновременно он не уточнил, примут ли власти решение о временной приостановке прямого авиасообщения с Ираном. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Грузия назначила новых послов в Великобритании, Германии и Греции. Ими стали бывший депутат от большинства София Кацарава, экс-министр обороны Леван Изурия и дипломат со стажем Давид Дондуа. Оппоненты правящей партии «Выбор властей» не оценили. Подробности в сюжете Серго Брегвадзе.
Посольство Грузии становится прибежищем списанных политиков. Так нелестно отзываются оппоненты властей о назначении 3 новых послов Грузии. Одним из таких списанных политиков, по мнению оппозиции, является София Кацарава, которая теперь будет представлять Грузию в Великобритании. В конце прошлого года, после провала перехода на пропорциональную избирательную систему, она отказалась от депутатского мандата и после того не занимала никаких государственных должностей. Послом в Германии стал Леван Изурия, сообщил в МИД. Его назначению предшествовал скандал, напоминают в оппозиции. А в Греции Грузию будет представлять Давид Дондуа, который ранее занимал разные должности в МИД Грузии, включая заместителя министра иностранных дел и в дипломатических миссиях за рубежом. Вопросов по назначению последнего у оппозиции нет, зато кандидатуры Кацарава и Изория вызывают целый шквал критики, говорит депутат от Европейской Грузии Ираклий Абесадзе.
Общество увидело, что господину Изория пришлось бежать из Государственной службы разведки и Совета безопасности, и, как поговаривают, по большей части из-за коррупционных скандалов в Министерстве обороны. На фоне резкой международной реакции на происходящие недемократические, нездоровые политические процессы в Грузии, назначение человека с такой репутацией в одну из ведущих европейских стран – плохой сигнал.
Что касается назначения Софию Кацарава, то логика властей здесь заключалась вовсе не в налаживании отношений с Британией, считает депутат от нацдвижения Саломе Самадашвили.
За последние годы грузинская мечта выпроводила многих профессиональных дипломатов с дипломатической службы. Как видно, у них сейчас кадровый голод. Кроме того, это отношение ко внешней политике. Они считают, что могут назначать послами второстепенные фигуры. Пост послов стал местом вторичного трудоустройства, и это показывает назначение Софии Кацарава на указанную должность.
В партии власти не воспринимают всерьез эту критику оппонентов и, не вдаваясь в детали, рассуждают о заслугах новоназначенных послов, говорит представитель парламентского большинства Мамукам Динарадзе.
Неинтересно, что говорит оппозиция. Интересно, были ли назначены на конкретные должности достойные профессиональные люди. И у Изори, и Кацарава большой опыт. Эти люди принесут пользу в отношениях с теми странами, в которые они были назначены.
Сомневается в этом политолог Турнике Шарахшинидзе. Назначение Изория – это просто утешительный приз для политика, оставшегося без должности, у которого совершенно нет дипломатического опыта, считает эксперт. В то же время к вопросу налаживания отношений с Германией грузинские власти были обязаны подойти с большей ответственностью, считает Шарахшинидзе. Это государство не сторонник расширения НАТО. Соответственно, от него во многом зависит сближение Грузии с Североатлантическим альянсом. Актуальны также вопросы нелегальной миграции и преступлений, совершаемых гражданами Грузии в Германии.
К сожалению, не до конца осознает правительство важность Германии и при том не до конца осознает важность, так сказать, дипломатии. Уже лет уже почти, наверное, 16 или больше времени в Грузии нету, не было серьезного посла в Германии. Ничего там не изменится на самом деле. Он ничем не лучше, ничем не хуже предыдущих послов, скажу я вам так.
Говорит Торнике Шарашинидзе. Схожего мнения придерживается и основатель Центра стратегического анализа Нодар Хашиладзе. Назначение Изори он называет продолжением провальной внешней политики грузинской мечты, как и вопрос утверждения Софию Кацарава на должности посла Грузии в Великобритании.
Мало раз разбираюсь в логике грузинской мечты, потому что ее просто нету. Я думаю, что это был личный договор, там личные договоры могли быть, но это опять-таки спекуляция, что она как бы не позиционировала себя так агрессивно, как другие люди, которые ушли, а взамен на ее молчание и как бы пассивность ей дали пост посла. Скорее всего, это так и было.
Считает Нодар Хашиладзе. Совершенно непонятна критика предыдущих респондентов военному аналитику Амирану Салуквадзе.
Такая практика имеется во многих странах. Это не единственный такой случай, что бывшего министра, тем более силовых структур, назначают послом какую-нибудь страну. Силовые министры занимаются вопросами безопасности и имеют большой опыт ведения переговоров как с коллегами, так и в различных структурах, особенно европейских. Так что подход, что вот он не дипломат и он не справится, это неправильно.
Что касается Давида Дондуа, то все эксперты сходятся во мнении, что он хороший дипломат. Однако и в данном случае выбор власти Нодару Хашиладзе не совсем понятен. Он считает, что такие кадры необходимо использовать в странах, с которыми Грузия должна более активно развивать отношения. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Наш сухумский автор Изида Чайния подводит итоги абхазской недели, которая началась очень спокойно, а закончилась противостоянием Тварчели.
Начало недели не обещало никакого осложнения ситуации. В понедельник Центральная избирательная комиссия сообщила о регистрации 3 кандидатов в президенты. Были опубликованы их биографии и названы имена кандидатов в вице-президенты. Президентами в 2020 году попытаются стать 2 генерала, бывший министр внутренних дел Леонид Дзябшпа, бывший глава СГБ Аслан Бжаня и министр экономики Адгур Арцинба, который впервые выдвинул свою кандидатуру на пост президента. После получения регистрационного удостоверения Адгур Арцинба поздравил своих оппонентов на выборах с успешной регистрацией и выразил надежду, что предвыборная борьба станет конкуренцией идей и программ, а не грязных технологий. Очевидно, что такое пожелание кандидатов в президенты связано с давно разразившейся в социальных сетях агитацией, в основном анонимных пользователей, которые публикуют различного рода истории, компрометирующие кандидатов, зачастую не соответствующие действительности. Свое изумление методами предвыборной агитации Адгур Арцинба озвучил и во время встреч с сотрудниками СГБ, а затем и МВД. Если хоть один человек сможет сказать, что я замешан в коррупционных делах, то я закончу свою политическую карьеру, заявил кандидат и предложил тем, кто владеет такой информацией, сказать об этом здесь и сейчас. Но самым большим удивлением недели стала встреча кандидата Арцинба с советом старейшин. Удивил общественность не кандидат Арцинба, а его конкурент по выборам. Аслан Бжаня, который предложил обсудить вопрос об этапировании абхазских преступников в тюрьмы России. Собравшихся старейшин предложение настолько шокировало, что вся встреча с Арцинба превратилась в обсуждение предложения Бжаня. Досталось бывшему главе СГБ и от пользователей социальных сетей. Бжаня наперебой предлагают все новые предвыборные идеи в кавычках. Отправить за пределы страны и пенсионеров, и инвалидов, или войти в состав России. Самые злобные, явно намекая на биографию кандидата, советуют этапировать лабытнанги, дезертиров или выбрать тюрьмы с более жестокими нравами. Гуантанамо или в Сан-Паулу. Но есть и те, кто видят рациональное зерно в предложении кандидата избавить страну от преступников путем высылки за ее пределы. В общем, обсуждение запущено по полной программе и к полемике не подключились только абхазские правозащитники. Пока избиратели спорят, а аналитики размышляют о шансах кандидатов в президенты, различные политические и общественные силы пытаются продемонстрировать свое отношение к ключевым политическим фигурам. На прошлой неделе о поддержке Леонида Дзябшпа заявила партия Акзаара. На нынешней Аслана Бжания поддержал Народный фронт. Ранее Бжания
поддержали Единая Абхазия и Амцахара. Самого молодого кандидата в президенты Адгура Арцинба поддержала ветеранская организация АРУА. Еще одна, опять же, выборная тема выдачи паспортов стала поводом для совещания в администрации президента. Исполняющий обязанности президента Валерий Бгамба выразил озабоченность слухами о незаконной выдаче паспортов накануне выборов и предложил в период выборной кампании сделать так, чтобы процесс паспортизации был предельно открытым и прозрачным. К другим новостям. 18 февраля на съезде общественной организации, объединяющей ветеранов грузино-абхазской войны АРО, избран новый председатель и новый состав Высшего Совета. Ветераны войны приняли резолюцию, в которой назвали незаконным актом свержения главы государства события 12 января нынешнего года, а решение коллегии Конституционного суда об отмене итогов президентских выборов 2019 года неправовым, принятым под воздействием событий, связанных с захватом комплекса правительственных зданий в январе 2020 года. Конец цитаты. В четверг 20 февраля состоялось первое пленарное заседание нового состава Общественной палаты. Оно посвящалось выборам секретаря и заместителя секретаря палаты. Секретарем была избрана председатель организации Матери Абхазии за мир и социальную справедливость Гули Кичба. Общественная палата формируется из 13 граждан Республики Абхазия, утверждаемых президентом, 11 представителей районов и городов и 11 представителей политических партий и общественных организаций. 20 февраля в Дворце культуры города Ткварчал прошли мероприятия, посвященные началу строительства в городе храма в честь святого великомученика Евстафия Апсильского и в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов. Прошел молебен, был установлен крест и заложен камень в основание храма. А на следующий день, в пятницу, 21 февраля, в Тварчальском районе произошел инцидент. Сторонники кандидата в президенты Аслана Бжания в количестве до 30 человек заблокировали вход в здание администрации и потребовали отставки главы района Аиды Чачхали. Между протестующими и сотрудниками администрации района произошла потасовка. Во время потасовки пострадал глава районного собрания Дамир Гарзоля, от которого сторонники кандидата в президенты Бжания потребовали собрать районное собрание и объявить недоверие главе администрации. Сам Бжания открестился от действий своих сторонников, заявив, что не может их контролировать. Комментируя происходящее, Аида Чачхали отметила, что она находится в отпуске, а вход в здание заблокировали те же люди, которые месяц назад от имени партии Амцахара требовали ее отставки. Сейчас у администрации района скопилось около 70 человек. Сторонники кандидата Бжания, сотрудники администрации, жители города. Глава района обратилась к исполняющему обязанности президента, депутатам парламента и кандидатам в президенты с призывом срочно выехать в Тварчал, так как ситуация выходит из-под контроля правоохранителей. К моменту, когда готовился обзор, депутат парламента Тайфун Арцинба и сотрудники администрации начали переговоры со сторонниками Бжания, блокирующими администрацию. Аида Чачхалия выразила готовность продлить свой отпуск, но писать заявление об уходе она не согласна. После этого исполняющий обязанности президента Валерий Бгамба подписал распоряжение о предоставлении главе администрации Тварчальского района отпуска без сохранения заработной платы. Комментируя события в Тварчале, прокурор города заявил, что на данный момент здание охраняется правоохранительными органами, а о произошедшей у здания потасовке прокуратуре известно только по слухам, так как официальных заявлений не поступало. Надо отметить, что люди, штурмовавшие районную администрацию сегодня, были среди тех, кто штурмовал 9-12 января нынешнего года администрацию президента Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
Кибератака на грузинские государственные ведомства в октябре прошлого года, в которой Грузия, США, Великобритания и другие обвиняют Россию, стала поводом и для внутриполитической грузинской полемики. О чем тут спорить, выяснял Ираклий Рагвелидзе.
По данным МИД Грузии, прошлогодняя кибератака на веб-сайт, серверы системы администрации президента Грузии, судебных органов, советов муниципалитетов, государственных и коммерческих СМИ была осуществлена Генштабом Вооруженных сил России. Установление этого факта стало возможным благодаря совместной работе спецслужб Грузии, Великобритании и США. Большинство западных стран осудили действия России. МВД возбудило дело по двум статьям Уголовного кодекса. несанкционированном доступе к компьютерной системе и нарушение деятельности компьютерных систем. Глава МВД Вахтанг Гумилаури отказался назвать точные сроки расследования.
Мы прорабатываем вопрос. В данный момент я не могу сказать, будет начато следствие или нет.
Впрочем, министр тут же уточнил, что Грузия совместно с партнерами работает над усилением контроля сферы интернет-безопасности. Провокация, в которой Кремль обвинили Грузию, США, Великобритания и многие другие страны, а также Евросоюз, не стала сюрпризом для оппозиции, которая заговорила о некомпетентности и бездействии правительства. По мнению Румана Гуцеридзе, председателя парламентской фракции «Нацдвижение», действия российских спецслужб показали бедственное положение этой сферы.
Основная цель кибератаки состояла в изучении состояния структур безопасности Грузии и обнаружении уязвимых мест. Тот факт, что все барьеры были взломаны в течение часа, демонстрирует, насколько запущенной является ситуация с кибербезопасностью в стране. А с другой стороны, было просто смешно и унизительно, насколько мы беспомощны.
По словам исполнительного директора Ассоциации малых и средних телекоммуникационных операторов Учи Сетури, агрессивная киберактивность России представляет угрозу не только для Грузии, но и для развитых государств мира, таких как США, не говоря о других странах. Впрочем, пояснил эксперт, достижение абсолютной кибербезопасности труднодостижимо. Основной задачей является минимизация рисков.
Эпизод является частью гибридной войны и высветил все недостатки, существующие в сфере кибербезопасности. Необходимо отметить, что согласно общим оценкам международных экспертов, государственные сайты не являются плохо защищенными. Однако тут многое зависит от масштабов атаки. Подобное происходило и в 2008 году, и повторилось недавно в Украине, когда в результате мощной атаки российских хакеров оказались парализованными не только государственные ведомства, но и аэропорты и прочие системы жизнеобеспечения. В этом смысле Грузия плохо подготовлена к вызовам, так как на уровне закона не присоединилась к директиве ЕС от 2016 года, обязывающей обеспечение кибербезопасности критически важных объектов государства. Что касается частного сектора, тут дела гораздо плачевнее. В достаточной мере защищен лишь банковский сектор. Об остальном говорить можно лишь в условной мере.
Резюмировал эксперт. Эксперты придают большое значение тому факту, что Тбилиси противостоит Москве не в одиночку, когда речь идет об кибератаках, и рядом с ней есть международные партнеры, говорит Теона Акубардия, эксперт сферы безопасности.
Произошедшее должно послужить важным сигналом для властей. Иностранные разведывательные службы уже предсказывают, что Россия планирует осуществить вмешательство во внутренние дела Грузии во время выборов 2020 года. Поэтому я считаю, что грузинские власти должны максимально использовать помощь наших партнеров.
Без сотрудничества с международными партнерами обеспечение кибербезопасности в современном мире немыслимо, в особенности для страны с малым бюджетом, как Грузия, подытожила эксперт. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Городское пространство Сухуми начало формироваться относительно недавно. В конце XIX века здесь возникли первые кирпичные дома, построенные приезжими греками и ставшие затем неофициальным символом города. Позже, следуя моде, город был застроен особняками в стиле модерн. Установление в 20-х годах прошлого века советской власти на территории Абхазии сыграло свою роль в развитии городской жизни, дав ей сильный толчок. Сегодня же Сухуми находится в состоянии упадка. Исторические здания рушатся, пространство города сужается, а количество его жителей медленно уменьшается. Но, несмотря на это, Сухуми, утопающий в зелени даже зимой, обладает своим отличным от других городов очарованием, во многом благодаря своей истории. Известный абхазский писатель и журналист Надежда Венедиктова в беседе с нашим корреспондентом Дарьей Паба вспомнила Сухуми своей молодости и сравнила город 70-х годов прошлого века с сегодняшним его состоянием.
Надя, расскажите о своих воспоминаниях, связанных с детством, проведенным в Сухуми. Я выросла на территории Сухумского физико-технического института, которая была закрыта от посторонних до 1964 года. И поскольку первое время там выполняли заказы по разработке и изготовлению ядерной бомбы советской, то все это считалось очень секретным предприятием. Поэтому времена нашего детства там была полная безопасность. То есть мы могли уходить утром, это в летние каникулы, и возвращаться вечером. Так же, далее, как во всем Сухуми, у нас клали ключ под коврик перед квартирой. Территория Сухумского физтех была очень благоустроена. Тот период это был, я думаю, самый благоустроенный участок вообще на территории всей Абхазии. Ухоженность территории была на уровне престижного ботанического сада. Почти перед каждым растением стояли таблички с указанием, что это и где его прародина. Меня привезли сюда, когда мне было 1.5 года, и вот это солнце, вечная зелень, ухоженность территории, все это у меня оставило ощущение такого совершенно безбрежного и какого-то природного счастья. Я даже первые годы родственников не помню. Но я очень хорошо помню, наверное, мне было лет 5-6, как в Сухумской бухте, это, наверное, были майские праздники, потому что было довольно тепло, был салют. Видимо, пришли какие-то военные корабли. Я никогда не видела потом, чтобы вот такой был грандиозный салют именно над морем. И когда моя бабушка сюда приехала в 1946 году, здесь еще в магазинах были отдельно мужские очереди и женские, я это тоже хорошо помню, как мы с ней стояли в женской очереди. И женская, и мужская очередь очень ревниво следили за продавщицами, чтобы они равномерно обслуживали ту и другую. Сейчас мне очень интересно, почему вот в те строгие 50-е советские годы был нудистский пляж. То есть были отдельно мужчины и женщины, которые могли загорать вообще без всякой одежды, без купальников. Но потом это довольно быстро прекратили, и начал развиваться уже общедоступный синопский пляж.
А что вы помните о том, каким был центр Сухума?
В город я начала так вот регулярно выезжать уже в довольно взрослом состоянии. Очень долго город был довольно маленьким, и центральный рынок находился не там, где сейчас, а на том месте, которое сейчас называется площадью Ленина. И понадобились большие гидротехнические работы, чтобы вот расстроить город и в сторону маяка, потому что там была очень заболоченная территория. У меня сохранилось впечатление от Сухума как от очень чистого белого города. Хотя, конечно, не все дома были белые, но вот преобладал белый цвет. Я уже потом во взрослом состоянии оценила, насколько хорошо спланирован был город еще в дореволюционную эпоху, как он вписан в местный рельеф. Я, конечно, тогда не знала, что такое там модерн, но то, что в городе много интересных в архитектурном отношении зданий, это как-то осело в памяти. Поэтому мне очень жаль, что нынешняя молодежь вырастает вот в условиях разрухи, потому что тогда целостный образ города, конечно, не такой комфортный, как у моего поколения.
Сегодня от жителей города часто можно услышать слова о том, что в Сухуми делать особенно нечего и что кроме набережной почти пойти некуда. В вашей молодости было такое же ощущение от города?
Ну, тогда тоже набережная, конечно, была главным центром притяжения. Многие события проходили на ней, но тогда Амра работала, и это был такой главный центр общения. Все-таки это двухэтажное сооружение, внизу был ресторан, а молодежь тусовалась на втором этаже. Я помню, ко мне приехала приятельница, и мы в 11 часов ее встретили, и в 1:30 привезли на Амру. И она была просто потрясена. Такая бурная жизнь в 1:30 ночи, мы там пили кофе с коньяком, к нам за столик подсел Даур Зантария с каким-то приятелем, режиссером. То есть побережье было очень посещаемое. Вообще не будем забывать о том, что Абхазия, так же, как и все Кавказское побережье Черного моря, это была парадная витрина социализма, которая сознательно выстраивалась советской властью именно с целью того, чтобы продемонстрировать всем, вот как хорошо жить в Советском Союзе. Сюда привозили всех знатных гостей, и вот ощущение такой комфортной и курортной жизни, особенно летом, было очень сильно.
И последний вопрос. Если сравнить Сухум вашей молодости, то есть 70-х, 80-х годов 20 века, с сегодняшним Сухумом, то что изменилось и в какую сторону?
Конечно, я вижу разруху. и она меня больно ранит. И мусор, который зачастую в разных местах, воздух стал значительно хуже, и особенно то, что стало слишком много машин, и ездят достаточно многие без правил, и паркуются там, где не надо. Но все это, конечно, не радует. Не радует то, что Сухум-гора практически выброшена из постоянной городской жизни, когда ты видишь все это заросшее, разрушенное и так далее. Это все угнетает. То есть, конечно, повседневная жизнь сузилась, безусловно, потому что меньше стало места. И при этом я все-таки не ностальгирую по советскому прошлому, потому что были свои достаточно крупные минусы. Но безопасность была, была ухоженность, которую мы никак сейчас не можем восстановить. Но, поездив по миру уже в постсоветское время, я могу сказать, что если бы город привести в порядок, он бы не уступал многим, даже итальянским городам. И я считаю, что сейчас, когда Абхазия независимое государство, не стоит перенимать вот те масштабы гигантомании, которые были развиты в Советском Союзе, и автоматически переносить сюда то, что построено в Сочи. Не надо вот на фоне гор строить все эти 25-этажные ужасы. Абхазия должна развивать свой архитектурный образ, органично вписывая его в природу и подчеркивая камерность существования.
Рассказывала абхазский писатель и журналист Надежда Венедиктова. С ней беседовала Дарья Паба. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наш сайт – echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кейти Вучеришвили. Всего вам доброго и до завтра.